Вчера у нас была очень большая акция. Кто сегодня впервые поднимет руки? Много гостей. Вчера был очень большой материал, была большая информация. Мы пытались все развернуть. Я думаю, что многие дали за 3 часа слушать. Не все можно сразу так вот усвоить, поток такой информации. Но зачем мы это делаем? Какой смысл, цель этих выступлений? Повлиять на ум. Потому что из практики йоги известно, чтобы изменить умонастроение, требуется много времени. Если мы не сможем развернуть ум в правильном направлении, наша жизнь не изменится. Сейчас мы в современной психологии путают несколько мысли и ум. Это далеко не одно и то же. Скорее, мысли – это как бы поверхность ума. Где вот какие-то рябь проходит по воде, волны какие-то, бесчисленное множество каких-то волнений, размышлений, ассоциаций, все перемешано. Но само умонастроение, но глубже, в глубине находится. Можно привести пример цунами. Цунами в открытом океане не опасно. Эта волна может быть не более 20 сантиметров, 30 максимум. Она незаметна практически там. Но вся волна на самом деле находится в глубине, там. И вот когда она подходит к берегу, она вырастает внезапно. Сначала наблюдаешь, что откатывается вода от берега, затем просто поднимается гора воды и все сметает на своем пути. Вот это называется умонастроение. То есть та основа, та глубина, благодаря которой можем чувствовать жизнь, переживать жизнь, вот это изменить сложно. Как я переживаю жизнь, что я чувствую при этом. Поэтому здесь для того, чтобы ум очистить, развернуть его в позитивном направлении, необходимо увидеть как бы мир по-другому. Не с точки зрения собственности и чего мне здесь хватает или не хватает, а с другой точки зрения увидеть его разумное, гармоничное творение. Как бы научиться восхищаться гармонией и красотой мира. Таким образом, ум поворачивается в сторону вдохновения, творчества, удивительных открытий в жизни, радости. То есть красота очень важный фактор, чтобы увидеть его. Но мы знаем, что если человек расстроен или завидует кому-то, ему плохо, он перестает замечать какие-то хорошие вещи. Начинает критиковать все подряд. Ну, а если наоборот, он заряжен какой-то любовью внутри, он влюблен, или надеется, веру обрел какую-то на счастье, он видит все позитивно, он готов помогать, у него есть энергия, оказывается. И вот часто мы видим такую картину, что многие из нас работают, трудятся, и кажется, в общем-то, успешно что-то получается, семью вытягиваем, помогаем друг другу, какую-то карьеру делаем, деньги как-то накапливаем, ну, что-то получается в жизни, но в какой-то момент мы вдруг чувствуем, что сил больше нет. Нет больше желания, вдохновения все это делать. Вы встречались с таким явлением? То есть я очень много встречал людей, которые говорили об этом. В принципе, все хорошо, и окружающие говорят, а что тебе не хватает? У тебя все есть, хороший муж или жена, хорошая жена, работа, деньги, у тебя все в порядке. Ну, радуйся жизни. Вот нет вдохновения больше все это продолжать делать. Почему? Что теперь делать? Как теперь быть? И вот тут-то как раз делать ничего не нужно. Нужно заняться собой. То есть нужно себя вернуть в то энтузиастичное изначально положение. То есть энтузиазм, о чем мы говорим, вдохновение жить, это синоним веры. Так говорят древние книги. Вера и внешнее его проявление – это энтузиазм, творчество, вдохновение, инициатива. Означает, что вера есть. Возьмем, к примеру, 20-е годы советского строя. После революционные годы, и революция свершилась, коммунисты пришли к власти. Все принадлежит народу, равенство и братство. Эти идеи очень вдохновили людей. Равенство, братство, мир, любовь, землю крестьянам. То есть впервые в жизни были такие лозунги в мире, провозглашались. И в 20-е годы эта страна творила чудеса. Чудеса, она просто поразила весь капиталистический мир. Даже многие капиталисты не стали сомневаться в капиталистическом строе, видя такой энтузиазм. Эти пятилетки, знаете, вот стахановский труд потом. Герои труда появились, которые за бесплатно работают, знаете, днем и ночью. Шахтеры, там другие, целинники, совхозы, колхозы. Это был такой подъем культуры, искусства, поэзии. Шолохов пишет «Поднятая целина». Кто-то делает фильм «Коммунист», который переворачивает все сознание людей, умонастроение. Люди заряжаются таким энтузиазмом, верят, что вот в эту бескорыстность, знаете, деятельность, вот эта вот жертва, она и есть настоящая как бы любовь. Смысл этого всего, да, вот такие фильмы, как «Коммунист». Помните фильм «Коммунист»? Из моего поколения все знают, и мое поколение все знают его. Ну, кстати, можете посмотреть, он так и называется «Коммунист». Это старый фильм. Я думаю, еще довоенный какой-то фильм, скорее всего, насколько я помню. И там весь фильм показывает человека, который рубит дрова, все. Но он так рубит дрова, что вы потом готовы жизнь отдать за этого человека, за его идею, за его дело. Вот посмотрите, это просто интересно для нашего опыта, это йога. Йога означает, что мы думаем о чем-то великом, и можем делать маленькие дела, но с большой любовью, вкусом и красотой. Вкладывая туда ценности великие. Поэтому и вся идея – вложить ценности в нашу жизнь. Как я привожу пример. Однажды один журналист, он ходил по Красноярской ГЭС. Когда она строилась, перекрывали там Ангару, и электростанция строилась, ГЭС. Он брал интервью, кто что делает, он просто спрашивал, вот этот энтузиазм, это стройка, что вы делаете? Пожалуйста, скажите, чем вы тут занимаетесь? Я перевожу вот эти камни на этом большом грузовике. Мы перегораживаем реку. Очень хорошо. Вы что делаете? Я тут повар, я бригаду кормлю. О, прекрасно. Вы что делаете? Электрик, он спрашивает, крутит какие-то провода там. А я, говорит, строю Красноярскую ГЭС. О-о-о. И портрет его большой в «Комсомольской правде». Он строит Красноярскую ГЭС. Остальные камни возят, обед готовит, а он строит Красноярскую ГЭС. Это называется умонастроение. Вот, я попытаюсь объяснить йогу, что такое йога. Это не просто какие-то мысли, отсутствие мысли, чего-то еще нет. Это глубокий покой, гармония. От ума мы не можем отказаться. Мы не можем быть в пустоте, но в гармонии. Гармония означает, что не нарушается равновесие. Это как бы пустота с другой точки зрения, как бы. В том смысле, что нет беспокойств. Вы чувствуете некий такой комфорт, уединение. Уединение, хотя вы живете в большом социуме, вокруг какие-то энергии, действия. При этом равновесие. Вот посмотрите, океан. Он может бушевать. Он там приливы-отливы. Может, двойные приливы, двойные отливы. Но из берегов он не выходит. Равновесие. Говорит, вот ум, йога сравнивается с таким океаном, где внутри проходят бурные, глубокие процессы, очень глубоко, но из берегов не выходит, равновесие не теряет. Иногда это называют шунья, пусто, нет. Имеется в виду, нет беспокойств, нирвана, нет беспокойств, нет леса этого материального беспокойства, вот этого вот разнообразия. Есть шанти, мир внутри. Вот с этого начинается осознание позитивной стороны мира и природы и человека. Пока мы не успокоим ум, мы не сможем увидеть истину, говорится. Нет счастья, равного покою. С этого начинается какой-то мир, какая-то цивилизация. И вчера мы обсуждали 10 заповедей, как 10 причин успеха. И, как выясняется, может быть, большинство из нас и не медитирует на все эти постулаты, как на успех. Может быть, даже и не знают их толком. В нашем, может быть, понимании мы бы написали другие заповеди успеха. Интересно. Проверить себя, чтобы каждый из нас написал просто от себя бы, какие есть причины успеха. Может быть, быть хитрым, умным, образованным, красивым. Может быть, успех, когда много денег или связи в этом мире есть. Это написано, написано в Бхагавата-пуране, что обычные люди думают, что причин успеха всего 4. Можете записать, что думают обычные люди. 4 причины успеха. Думают, это личная красота, обаяние. Умение влиять своей красотой, поддерживать красивую форму. Другое – это хорошее образование. Третье – это богатство и какие-то связи в этом мире с влиятельными людьми. Это есть 4 причины главных успехов. К этому стремятся все. Но здесь мы 10 заповедей еще до конца не прошли. Вот. И мы это связали с знанием вед о 3 видах кармы. 3 вещи нужно понять, в принципе, хотя видов кармы гораздо больше. Гораздо-гораздо больше. Но мы сосредоточились на этих главных, основных принципах. Карма, викарма, акарма. Я напомню. Карма – благочестивая деятельность. Помните эту формулу? Что плохо для тебя, не делай другому. Это называется карма. Потому что действовать я все равно должен. Я не могу жить без действия. Даже в туалет сходить без усилий невозможно, говорится в ведах. Усилия всегда мы какие-то совершаем. Нельзя бездействовать. Но проблема в том, что когда я начинаю действовать, ко мне приходят последствия этой деятельности. Вот в этом проблема. Вот как действовать без последствий? Вот что хочешь, то делай, а никаких реакций не получать.
ошибаться или оскорблять кого-то, или причинять насилие, или обижать, но реакции не получают за это. И знаете, что люди придумали? Они придумали виртуальную реальность сейчас. Ну, известно же, компьютерные игры, допустим. Что там происходит? Я однажды заглянул там где-то вот в каком-то, это салон называется, или как компьютерный клуб, или как его еще называть. Мы пошли туда в интернет, но там один подросток прямо с утра, в 7 часов утра уже там играл в какую-то игру. Я пошел посмотреть, что там за игра такая. И там экран такой, и в экране у него оружие. Вот можно увидеть там свои ноги, свою походку, свои руки. То есть полная реальность, можно войти в эту реальность виртуальную, что это вот я, это же действительно с этим образом. У него оружие, тут висят гранаты, что-то еще. И там какие-то лабиринты, и вот кого он там не увидит, сразу стрелять, сразу вперед. Начинает выстрелить в тебя. И там натурально разрываются головы, там, туловище, отрывают ноги, все можно это увидеть, кровь разливается. Что это такое? То есть я хочу делать все, что я хочу, понимаете, чтобы меня не сдерживала никакая вот... Но не хочу получить реакции за это. В этом мире, если я кого-то убью, меня посадят или убьют вообще. А в этой реальности, вот в моем мире, я делаю, что хочу, никаких последствий не получаю. Вот к чему стремится человек. Он хочет быть свободным. Хочет быть богатым, как принц, и свободный, как нищий. Принц и нищий. Помните эту историю? Принц страдает от того, что он богатый, но у него свободы нет. Он должен делать то, что его заставляют каждый день. Расписание, он себе не принадлежит. И он мечтает, он смотрит на нищету и думает, вот этот нищий, он свободный человек. А нищий, конечно, он более свободный, но он думает, богатства у меня нет, я скован нищетой, вот стал бы я принцем бы. И там интересный рассказ, потому что это два брата-близнеца оказались, принц и нищий. Они поменялись ролями на какое-то время. И вот не так и не так хорошо, а хорошо одновременно быть богатым, как принц, и свободным, как нищий. Вот одно и то же. Совместить в себе две вещи. Вот мы это вчера объясняли. Возможно ли это? Карма приводит к процветанию материальному. Это благочестивая деятельность. То есть, когда люди добрые, разумные, помогают друг другу, ради других живут больше, благотворительность делают, это карма. Результат удивительный, если мы все начнем это делать в обществе, представьте себе, что будет. Если каждый начнет помогать друг другу, как общество быстро изменится? Вик карма, каждый сам за себя. Другая совсем реакция, человек-человеку-волк. Че-чего называется игра? Че-чего, человек-человеку-волк, каждый сам за себя. Это карма плохая, она порождает враждебные отношения, политика обостряется, друзья, враги, границы и все, все, что исходит отсюда. И а-карма, она дает свободу. Я объясню, какую свободу. Послушайте внимательно. Свободу от чувства собственности. От собственности освободиться невозможно. Ну вот, например, кассир в банке, он должен принимать на счета какие-то деньги и выдавать со счетов какие-то деньги. Это его функция. А теперь представьте, что он это делает с пристрастием, с чувством собственности. Ему приносят деньги, крупную сумму, миллион долларов положите на мой счет. Он очень радуется. О, миллион долларов. Конечно же, это какая удача вообще. Сейчас я немножко успокоюсь, я все оформлю, конечно. Я просто не ожидал такого. Сейчас я немножко выпью воды, стакан, я все сделаю. Он оформляет. И человек уходит. Приходит другой посетитель, говорит, теперь 1,5 миллиона долларов с моего счета снять я хочу. Ох, боже мой, да вы что? Хоть предупредили бы, а? Так неожиданно, так жестоко. Нет, нужно валерьянки попить. Подождите, я так не могу. Если он все это принимает на свой счет, он и недели не проработает, он просто заболеет и умрет. Ну? Он шизофрению подцепит просто. Но поскольку он кассир в банке, вы улыбаетесь, так не может быть, потому что деньги ему не принадлежат. Верно, он себя не отождествляет с этими деньгами. Он совершенно спокойно берет миллионы туда, миллионы сюда. Он абсолютно спокоен, не болеет, стрессов нет. Одна обезьяна была поймана в ловушку. Я расскажу сейчас ловушку, как ловить обезьян. Скоро, говорит, обезьяна появится Днепр Петровский, климат меняется. Поэтому это полезно будет, пригодится. Нужно просто ящик сделать. Простой ящик найти какой-нибудь, деревянный. Привязать его к дереву, этот ящик. Но в ящике нужно просверлить дырку. Вот так вот, чтобы вот так, рука вот так сложно проходила свободно в этот ящик, в эту дырку. А в ящик положить крупный апельсин. Все, ловушка готова. Обезьяна подходит, руку просовывают легко, но с апельсином вытащить не может. Она поймана. Кто ее поймал, скажите? А? Не сама ли себя она поймала? А? Вот она, мне не хватает разума отпустить апельсин. То есть такое желание, такое чувство собственности, она не догадывается, что апельсин нужно отпустить. Есть другая история, Вет. Один коршун нашел какой-то кусок там пищи, мяса, что ли, он взлетел с ним, надеясь где-то попировать. И вороны заметили это, их много, они напали на него, на голову, на крылья, и стали клевать его повсюду, забирать этот кусок пытались, и он уже весь в крови уже, не может от них отбиться, чувствует, что он погибнет. И стал думать, что же делать, как же спасти от этих ворон противных. Потом понял, о, все очень просто, отпусти этот кусок. И все вороны следом. Свобода. То есть отречение нужно развивать на уровне ума. Мы не отрекаемся от материального, потому что это невозможно. И отрекаться не от чего, потому что нам это все равно не принадлежит. И Ишивасе, и Дамсаравам, все принадлежит Богу, говорится. Я сюда пришел ни с чем, уйду тоже ни с чем. Поэтому глупо говорить, что мне тут от чего-то нужно отречься. Знаете, как вот вор бежит с награбленным. Его догоняет полиция. Хватит. Он говорит, а вообще-то мне это и не нужно. Отрекаюсь. А тебе это не принадлежало. Не так ли? То есть вот это сознание называется деятельность акарма. Без чувства собственности человек действует. А тогда из какого чувства он действует? Вот если из чувства собственности не действует, то где же мне стимул к работе-то, а? Вот мы приводим такой пример. Сейчас представьте вот сюда, вот на сцену сейчас зайдет человек вдруг без спросу. Вот так прям пройдет во вход сюда, такой уверенный, хорошо одетый. В костюме большого роста, знаете, такой, как политический лидер, схватит микрофон, дай сюда, скажет мне. Ну, мы, конечно, будем ждать, что происходит вообще. Он скажет, так, ты, вот эти вся группа, на улицу там лопаты, я мруть. Ну, скажите, погодите, вызывайте милицию срочно, тут какой-то идет процесс, дебош какой-то. Тут какой-то бандитизм, какое-то насилие, человек какой-то опасный пришло, похоже. Так вот уверенно командует людьми. Говорит, простите, я просто поторопился, я плачу по 10 тысяч долларов каждому. Ну, так бы сразу и сказали, другое дело совсем. Надо подумать, у нас вообще-то тут лекция, понимаете, но после лекции, может быть, хорошо, 100 тысяч долларов каждому, но другое дело. Лекцию можно отменить, в принципе, не так важно. По 1 000 000 долларов каждому, да мы без лопат все вырыем вообще. Это стимул называется, если есть стимул, мы делаем. Но где взять стимул, если нет чувства собственности, как? Ведь именно, кажется, плоды деятельности являются стимулом. Деньги, какая-то цель должна быть материальная. Нет, веды говорят, не это является стимулом к деятельности истинным. Не это целью является. Стимулом является добро и мудрость, любовь, благодарность. Может быть, сейчас сложно представить, но в семье вы это делаете. И именно такой стимул используется. Из любви мама идет, готовит пищу, она не продает детям. Представьте, мама приготовила на кухне обед. Итак, готовьте деньги и заходите сюда. Папа, на кассу, пожалуйста, садись. Рассчитывайтесь, потом будете обедать, что делать. В семье никак не применимо. И в семье мы как раз на принцип бескорыстия. Иначе о семье речи быть не может. В семье любовь и доверие. Два принципа, больше ничего. Никакой выгоды не должно быть. Бескорыстие. Друг за друга нужно быть. И вот веды говорят, что на самом деле теперь мы должны расширить понимание семьи. Это называется деятельность акарма. Как же это сделать? Нужно учиться любить. Поэтому первая заповедь. Бог один. Значит, мы живем в одной семье. Вывод таков. Это просто. Если мы все его частички, Бог у нас один, и мы все из одного источника вышли, значит, мы в одной семье живем. Просто эта семья очень большая. И даже животные – это наши меньшие братья. Счастлив был, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Это была культура. Культура духовная когда-то. Люди не причиняли насилия без нужды. Этому нужно научиться. И вот есть одна история. О великом мудреце, это история древних Пуран. Пуран, значит, очень старая, когда это было, никто не знает. Но истории остались. Этот мудрец Нарад, он перемещается в пространстве, он такой путешественник космический с планеты на планету, и он известный проповедник в Ведах. Когда он говорит, все слушают. Даже демоны слушают его. Его любят все, потому что это чистая духовная личность Нарада Муни. Этот Нарада Муни проходил через джунгли однажды. Дикие, заросшие джунгли. Видимо, не случайно. Потому что мог бы пролететь мимо. Но как-то он там оказался, и он заметил одну вещь, что там много животных подбитых, подранков. Они сильно мучаются в агонии, прежде чем они умирают. И он думает, кто же это делает? Кто же занимается таким жутким убийством? Извращенный вкус у какого-то. И увидел в стороне черного, лохматого, всклоченного человека. Охотник был, лесной житель в джунглях. Кожа черная, взгляд, красные глаза, жует какие-то наркотики, свирепый вид, агрессивное такое поведение, как у животного, резкие движения, черный лук, какие-то ножи. И он подбивает этих животных, специально подранивая, и наслаждается, как они медленно умирают. И Нарда, сияя, сказал, дорогой господин, что ж ты делаешь? Само по себе убийство животных – плохая карма. Ты будешь страдать за это. Но даже если тебе нужно убить животное, если ты охотник и так живешь, зачем же ты их не убиваешь сразу? Почему же ты заставляешь так тяжело страдать и мучиться? А о чем ты говоришь, сказал охотник? Я вообще не вижу разницы между мертвым и живым животным. О чем ты говоришь? Смешно. Что за сентименты такие? Меня этому научил отец. С детства я это делаю. Отец наслаждался таким образом. Это приятно наблюдать, как животное в агонии умирает. Мы так живем, мы охотники. Нарада. Нарада сказал, но на самом деле, все, что сейчас чувствуют животные, все эти страдания, перенесутся потом на твою следующую жизнь. Он вздрогнул. Мудрец перед ним. Как? Но мне об этом никто не говорил. Отец не говорил. Старшие не говорили. Все занимались. Они говорят, это хорошо, делай, это приятно. Шкуру берешь, мясо берешь, и вперед, еще наслаждаешься жизнью. Хозяйничаешь в лесу, господствуешь. Нарда оживил всех животных. Он мистик. Даже те, кто были мертвы, поднялись и убежали. Охотник оторопел. Что же мне делать? Я похоже, что ты прав, дорогой мудрец. И что теперь делать? Я столько животных убивал, всю жизнь занимался этим. Что, тебе нужно пойти в ад теперь, что ли? Нет, я тебе скажу, что нужно делать. Тебе нужно теперь сломать свое оружие, а потом ты получишь наставление от меня. То есть никогда больше к этому не возвращаться, сломай оружие. Нет, все-таки опасно, если я сломаю оружие, я не выживу, у меня семья. Мне это мое пропитание. Но поскольку Нарда явил чудо, охотник подумал, сказал, ну хорошо, сломал лук и стрелы. Это такой серьезный поступок, решительный поступок, правда же? Это для нас бросить работу. Плохую, но денежную. Наркобизнес есть, есть алкогольный бизнес, и люди, они не знают, что делать, они понимают, что это плохо, но как же без денег оставаться? И тогда Нарда сказал, тебе нужно каждый день медитировать на имя Бога, пропевать его, все, и служить священному деревцу Туласи вместе с женой. А пищу я тебе пошлю сам, не беспокойся. Только слишком много не бери, хорошо? И Нарда исчез. Ну, интересно, слишком много не бери. Что же он будет меня так кормить? Как он меня будет кормить? Хорошо, он пришел к жене и сказал, все, охотой не занимаюсь. Перестройка в обществе. Вегетарианцы теперь становимся. Будем петь святое имя и вокруг Туласи ходить каждый день. Все, мудрец сказал, надо очищаться от грехов. А, карма. А карма означает, а какие деньги ты получишь за это, если ты будешь повторять имя Бога и воскрутулась и ходить с священного дерева? Ну, как бы есть, что вам есть? Жена сказала, ты не попал в опасную секту вообще, а подумай. Тебя, по-моему, окрутили каким-то образом. Ну, я шучу. Нет, она последовала за мужем. И вот они стали практиковать каждый день. Проходит время. И люди вокруг узнают, что вот этот свирепый страшный охотник стал святым. Как? Неужели? Тот самый Маригари? Святым? Да что вы? Да посмотри сам. Точно. Имена святые поет. Вокруг деревца Туласи ходит, медитирует, поклоняется. Сияет весь вообще уже. Качества у него такие возвышенные. Как человек своей кунхи из духовного мира. И люди устроили там место паломничества, ходили туда, чтобы просто посмотреть на этого охотника страшного, который так трансформировался. Ну и поскольку, если вы идете к святому, нужно что-то же принести. И каждый день приносили молоко, и рис, и муку, и масло, и фрукты. Он говорит, да так много не нужно, не нужно. Он еще там благотворительный фонд открыл, стал раздавать, кормить нищих, голодных там повсюду. И тут Нарада Муни встретил своего друга Ангиру Муни. Они идут во внешнем пространстве, о чем-то говорят, они такие, знаете, свободные, не зависят от силы тяготения даже. Он говорит, о, слушай, у меня здесь ученик живет, пойдем проведаем, что он там делает вообще, Нарада сказал. Правда, ученик у тебя в джунглях? Ну, Нарада. Да откуда угодно, откуда попало берешь учеников. Пойдем посмотрим, что у тебя за ученик в джунглях. И вот они стали спускаться вниз, и охотник издали увидел, ой, гуру идет. Мой духовный отец, спаситель мой, Боже мой лучший доброжелатель. Тот, кто спас меня вообще от ада. И он бегом вперед, поклониться ему, приветствовать, пригласить в дом. Жена, готовь все необходимое сейчас, гости приходят, дорогие. Он хочет поклониться ему на земле, но видит тут столько муравьев, Боже мой. И он взял одежды и стал их сметать, чтобы не раздавить ни одну букашку, чтобы поклониться. Он Герамуни смотрел на все это. Охотник, тот самый жестокий человек. Муравья не может задавить, что ты с ним сделал, Нарадамуни? И он сказал интересную фразу. Ты, философский камень, ведь философский камень, если касается железа, оно превращается в золото. Вот ты какой Нарада. Это называется акарма. При помощи акармы мы можем очистить сердце. Вот об этом труде мы забываем. Вот в погоне за какими-то материальными плодами мы забываем об очищении сердца. А плоды труда называются, привязаны с ним, угра-карма. Угра-карма означает, представьте себе, если сейчас людям предложить человечеству ради очищения окружающей среды закрыть все вредоносные заводы. Вот веду сейчас такое предложение всем. Мировому, сказать, правительству и все остальное. А они подумали, ну вы с ума сошли просто. Вы понимаете, что вы говорите? Вы с ума сошли. Это экономика. Экономика страны, понимаете? Это военная техника. Все зависит от этого. О чем вы с ума сошли? Но если людям сказать, что в результате вот такой экономики и таких отношений военных, в результате будет ядерная война, они скажут, да, похоже, этого не избежать. Они соглашаются с этим. Они молчаливо говорят, это нормальный ход истории. А если предложить закрыть заводы, вы с ума сошли. Это называется угра-карма. То есть ужасная карма. Она влияет на мой ум так, что я вообще перестаю понимать, что хорошо, что плохо. Это результаты какой-то очень плохой деятельности. И самое плохое, плохая деятельность, самый высокий катаклизм на планете сейчас не природный, а жадность человеческая. Поэтому акарма очень важная деятельность. Необходимо очищать свое сердце. И мы говорили о заповедях. Бог один – это начало. Начало понимания единства. И затем не сотвори себе кумира. Не изменяй этому принципу единому Богу. Не придумывай своих богов. Нет никаких других богов. Один Бог существует. В Ведах о нем говорится так. У него нет имени. Он безграничный. Очень трудно дать ему имя. Но с другой стороны, говорится, у него миллионы имен, потому что у него миллионы качеств. Безграничные проявления. Он сравнивается с одним таким большим драгоценным камнем, с огромным количеством граней разнообразия. Один. Но если поворачиваете хоть немного, хоть на градус этот камень, уже цвет меняется. Уже новый, и новый, и новый, и новый, и новый, и новый. Безгранично, безгранично. Такой пример. То есть один, но стану многим, говорит в Библии. Я один, но он разнообразен, бесконечно. Поэтому говорится, нет имени. А с другой стороны говорится, у него миллионы имен. И когда вы все эти миллионы имен складываете в одно, это называется всепривлекающий. Вот интересное имя какое. Веда говорит, вот это имя всепривлекающий может очистить от всей кармы, от всех пороков очень быстро и противостоять всем дурным влияниям. Его имена называются Шудха. Я объясню. Шудха означает чистый. Но это не точный перевод. Точнее будет сказать антисептик. Чистый может загрязниться, верно же? А антисептик не можно, что он еще и активно чистый. Куда бы он ни помещается, он еще сам все вокруг очищает. Шудха называется. Как солнце. Оно касается грязи, но само не оскверняется. Наоборот, в итоге грязь высушивается, все очищается. Называется Шудха. То есть имя Бога, его образ, качество – это Шудха. Если мы повторяем это искренне, сначала очищается у нас ум, интеллект, речь, поступки. Последовательно. Когда мы повторяем священные имена, уже контроль языка наступает, речи в этот момент времени. Контроль языка очень важен, связан с умом. По йоге язык, желудок и гениталии на одной линии, они связаны. Если язык не контролируется, слишком много болтаем, слишком много едим нехороших вещей, желудок переполняется, следующий фактор. Он переполняется и активизируется для пищеварения. Но когда он становится слишком активным, эта активность переносится вниз, на гениталии. Человек думает, куда пойти? То есть, поговорил, покурил, поел, попил, теперь куда-то надо пойти. И вот такие заведения, клубы, как бы, где люди встречаются, знакомятся, под давлением гениталиев он строит какие-то еще планы следующие. Вот язык, желудок, гениталии. И величайший инструмент, который строит отношения, именно язык. Вот это первое, чему нужно научиться владеть языком. Ведические гимны, священные писания произносить, святые имена учиться произносить. То есть, посмотрите, у нас это уже в культуре практически мы потеряли. Конечно, можем сказать какие-то имена, но нужно это сделать искренне. Нужно попытаться языком выразить сердце, отразить настроение сердца. Вот что требуется. То есть, учиться говорить осмысленно это. Например, написано во всех писаниях мира одно и то же. Душа вечна. И мы сейчас скажем вслух об этом. Душа вечна. Тело временно. Не беспокойтесь. Душа не умирает. Вы есть душа. Тело костюм. Разный костюм. Состарится, сбросите. Душа пойдет дальше. Родившийся умрет. Умеешь родиться заново. Вот я это сказал. Я смотрю на зал. Никакой реакции. Но теперь представьте, теперь давайте попробуем это осмыслить. То есть поверить, принять это в сердце глубоко. Душа вечна. Если сейчас на секунду мы это с вами осознаем полностью, мы попрыгнем на балкон все. А с балкона сюда все выпрыгнут. У нас появится такая радость, скажем, как? Тогда никаких проблем нет. Когда я имел опыт практики выхода из тела, так случилось, когда мне было 25 лет. Я много раз выходил из собственного тела. Еще в 82-м году это было. Я это пишу в своей книге «Реинкарнация» вкратце, что я пытался найти эту, понять жизнь, загробную жизнь, существует или нет. Уже были слухи о Моуди и какие-то еще в подпольном Петербурге слухи ходили об этом. И я надеялся, что жизнь должна продолжаться. Я верил в это, я не хотел смерти никакой, исчезновения. И когда этот опыт получил, я решил поделиться этим опытом с ученым человеком. Потому что я не был никогда религиозным фанатиком и не верил слепо. Я хотел все изучить. И слово «Бог» для меня сейчас научное понятие, никак не религиозное. И я встретил одного ученого, физика, сильного ученого на Дальнем Востоке. И я ему сказал, у тебя есть минут 15 хотя бы или полчаса для меня. Я кое-что тебе хочу рассказать из собственного опыта просто. Я не ученый, но я хочу такое чем поделиться и посоветоваться с тобой. И я ему рассказал, как я вышел из тела, что я видел при этом, что я слышал, как это было, все свои ощущения. Он сидел и слушал. Это был необычный человек. Он в то время мог это все слушать. В те времена застоя, глухого атеизма, он слушал внимательно. Потом сказал одну фразу. Либо это шизофрения, либо это конец всей науки современной. Науку нужно тогда переделать. Если ты прав, науку нужно все пересмотреть. Он оказался провидцем. Наука сейчас вся пересматривается. Другая реальность открывается. Люди начинают понимать более тонкие реальности, вплоть до духовных. Есть другие измерения, мерности. Это написано и в индийских ведах, и в русских ведах. В русских ведах написано, есть миры. Миры, они собираются, как виноградная гроздь, как вот эти виноградины на грозди виноградной. Мир, вот одна комната, вот другая комната. Они параллельно, рядом, вместе, как виноградная гроздь. А мерности – это другое. Внутри этого же мира есть еще другие пространства. Как Будда говорил, мир подобен матрешке, когда его спросили. Что такое вселенная? Говорит, подобно матрешке. Вы открываете, чтобы посмотреть, что же там? А там новая матрешка. Хорошо, что же там? Новая матрешка. Что же там? Новая матрешка. Мерности. Здесь мы сейчас сидим в зале. Но в русских ведах говорится, здесь вы сидите в зале в каком-то доме. Но в другом измерении там океан шумит, где вы сидите. Или лес. Ну, ученые уже это допускают, эту мысль, что измерения могут быть другие. Да, вот так. Таким образом, сейчас мы уже с вами как бы люди образованные, современные, это не средневековье. И мы можем понимать эти заповеди совершенно в другом размере, как бы в другом измерении. По-разному, то есть глубже можем понимать. Не створи себе кумира. Бог один, хотя измерений много, разнообразия много, имен много, религий может быть много, традиций имеется в виду. Но это не меняет принципа. Бог один. В сердце каждого живого существа. Он один как закон. Например, как вы думаете, христиане умирают? А мусульмане умирают или нет? А, хорошо, а они, верующие люди, тоже умирают? Видите, законы распространяются на всех одинаково. Это означает, Бог один. Третья заповедь мы объясняли, не произноси имя в суе. Это целая наука, то есть это практика, которую люди следовали в прошлом все. Сейчас, поскольку все не следуют, то мы можем не понять, о чем тут вообще речь. О чем речь? Может быть, когда я говорю, не дай Бог, или Господи, помилуй. Ну так, между делом. Нет, нет, это была практика повторения имен. Люди каждый день повторяли имена вслух, слушали их или пели их. Например, Давид в юности, царь Давид библейский. Чем он занимался? Он пас овец. Ну и что он там делал? Ну, у него была такая вот лютня, и он пел песни Богу, имена Бога пел. Вот он был поставлен на престол потом, обрел все необходимые качества. И вот есть много таких историй, как люди развивались в прошлом, через какие они проходили школы и аскезы. Не было тогда вот этого нашего высшего образования или вот такой вот системы образования. Люди развивали свои качества. Они были высоко образованы. Например, есть образование высшее, но качество негодяя. Как вы думаете, что это такое? Это необразованный человек. Это опасное сочетание. Если высшее образование, то нужно и высокие качества иметь также. Иначе это еще хуже иметь такое образование. Опасное сочетание, оно и разрушает в обществе все, что люди получают положение в обществе, имея образование, имея богатство, но качеств либо не имеют совсем, либо имеют очень слабые качества. То есть они все становятся жадными, когда получают деньги. Они сильно меняются. Или власть их портит, или вожделение их портит и так далее. Выходной день посвящался полностью духовной практике. Тот, кто этого не делал, наказывался в Ветхом Завете. Побитием камней. Представьте, как строго следили за этим заповедям в прошлом. Почитай родителей. Потому что мы говорили вчера, что родители – это преемственность. Имеется в виду родители не только биологические, но и те, кто дают знания. Есть 7 матерей у человека, веды говорят. И человек всякий, человек, который вредит хотя бы одной из этих матерей, теряет человеческий облик. Первая мать – это собственная мать, которая родила меня. Благодаря ей появился на свет. Следующая – это мать-кормилица, которая выкармливала меня. Мать-няня. Жена царя, как мать для всех. Жена священника, как мать. Мать-земля существует. И мать-корова. Она тоже мать, она человеку дает молоко с любовью. Эти 7 матерей должны быть под защитой, говорится в ведах. Иначе люди теряют человеческий интеллект, разум. Представьте, мы едем в поезде, 90-е годы, плацкарт. Нас много, мы едем на фестиваль куда-то, мы заполнили весь вагон, и там сидят 2 ученых. Они что-то там пьют, и у них рыба на столе, они едят что-то и так далее. Тут заходит такая группа людей, которые занимаются ведической культурой, у них там Бхагавад-гита, у них там другие книги. Они видят этих ученых и говорят, вот читайте книги. Мясо есть, кстати, нельзя, им говорят, тут же за столом. А ученые, они очень спокойно к этому относятся, они же на уровне ума все. Видно, что они постоянно размышляют, у них такие круглые очки, крупный такой взгляд, углубленный, как бы мыслительный, мыслящие люди. Но они на уровне ума, они не могут многие вещи не чувствовать. Например, любовь не могут объяснить ученые. Математически, физически не объясняется это, логически не объясняется. То есть за пределами науки. Они эмоции свои не используют в науке. Поэтому говорят, мясо есть нельзя. Они говорят, ну а почему нельзя есть мясо? Объясните, и они едят, это интересная же концепция ваша. Ну, давайте поговорим. Ну, понимаете, потому что корова – мать. Они хлопают глазами, не понимаю, что значит корова – мать? Моя, что ли, мать? Да нет, у меня есть своя мать, почему корова – мать? Но, понимаете, но корова, она дает молоко. А молоко как дает корова? Вот женщина как дает молоко ребенку? Это любовь. Вот есть материнская любовь, и кровь, она в молоко превращается у нее. Просто когда есть любовь, она сама автоматически происходит. То есть молоко корова дает с любовью же человеку, как мать. Но она глупая, она не понимает, что это не ее теленок. Но она вот из любви даст ему молоко. И веда говорит, мать нельзя трогать. Нельзя убивать ее. Даже когда состарится, ее не убивают, вы же старую мать на улицу не выгоните. Вы же ее защищаете. Корову нужно тоже защищать. Если вы защищаете корову, не убивайте, молоко будет очень ценное, полезное для интеллекта. Вы сможете осознать абсолютную истину. Молоко – это жидкая религия. Но от той коровы, которую не убьют именно. Поэтому нельзя убивать коров. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Ну, ладно, ну пусть будет мать, сказал ученый. Ну, а почему, скажем, быка нельзя есть? И тут мы смотрим на ученых. Ну, если корова – мать, ну, то бык кто? Ну, говорите, ну, кто бык? Ну, отец. Правильно, отец. Догадались. Это были ученые со степенями. Вот какая вещь происходит. Что настоящая наука, она другая, ее нужно пережить. Не просто увидеть, пронаблюдать, классифицировать, разложить по полочкам и получили образование. Ничего подобного. Это не образование. Это называется культивированное невежество. Потому что образование человек имеет только тогда, когда различает три вещи. Отметьте это. Это симптомы. Образованного человека по-настоящему можно понять по трем его проявлениям. Как он относится к старшим, к равным и к младшим. Вот это семья. Вот она. Вот. Если есть любовь, то мы радуемся старшим и их наставлениям. Если есть любовь, то с равными мы дружим. Мы обмениваемся реализациями, впечатлениями. И если есть любовь, младшим мы помогаем, обучаем их, служим им. И младшие служат старшим, старшие дают наставление младшим, равные дружат. Это принцип семьи. Не так ли? Старшие братья, младшие братья, отец существует, есть иерархия, естественно, иерархия любви. Ну, а теперь представьте зависть. Вот сказали родители, вот у нас тут есть группа молодых людей, им по 15 лет, там по 14, от рук отбили совсем. Ну, поговорите с ними, а? Вроде как они вот вас слушали на лекции, может, вразумите? Я думаю, ну, не знаю, как с подростками, с мальчишками попробуем. Я спрашиваю, как у вас отношения со старшими? Они все, а чего они лезут не в свое дело? Это не их дело, это наше дело, чем мы занимаемся. Мы уже взрослые люди. Хорошо, хорошо. А? Как у вас с равными, какие отношения? Ну, деремся. Кто кого? А как с младшими? Да на этот мусор мы вообще не обращаем внимания. Ну, подумайте сами. Ну, где же образование? Они уже школу заканчивают. Они до сих пор не могут строить отношения. Ну, и как же они с таким образованием войдут в жизнь, если они отношения не строят? Можете образованным быть человеком, но если вы не строите отношения, вы ничего в жизни не добьетесь. И наоборот, если вы не имеете даже какого-то высокого, высшего образования, но строите отношения, вы всего в жизни добьетесь. Есть пример. Одного мальчика, он сейчас уже взрослый человек, очень видный, влиятельный, очень богатый человек. А знаете, кем он был, когда ему было 9 лет? Я его встретил на Дальнем Востоке, когда приезжал в 93-м году еще. Он спал на теплотрассах и подвалах. У него вши были, и он из помоев пищу искал, чтобы поесть. Потому что родители его пропивали все на свете. У них даже стекол в окнах не было на первом этаже. Вот такой был бомжатник страшный. Они даже не знали, где этот ребенок вообще. Им было все равно. Это люди были крайне опущены. И наши люди, у нас там был ашрам духовный, мы там начинали тоже свою практику. Они подобрали его, когда поймали его на этом ведре, он руку запускал в отходы. Ты что делаешь? Да я хочу есть. Это же не нужно никому. Да ты что? Иди сюда. Вашим, это же Ашем. Мы взяли его туда, переодели, помыли. Все, ешь с нами теперь. И он сейчас богатый человек, миллионер. Он научился просто строить отношения. Образования никого нет, никакого нет. Писать до сих пор не умеет без ошибок. Он нанимал специального учителя, чтобы его научили просто грамматике русского языка. Потому что ему нужно документы какие-то важные оформлять. Он читать и писать толком не умел. А он стал очень богатым человеком. И когда он стал богатым человеком, родители пришли к нему и сказали, «Сын наш, как давно не виделись, как соскучились. Братья все пришли, сестры». Он сказал, «Так, друзья, денег не получите ни копейки, если не бросите пить. Условия. Все должны бросить пить. Все. Потом деньги дам». Вот так. И все бросили пить. Вся семья. Правда? Я не вру. Он один спас всех вообще. Каким образом? Он просто научился строить отношения. Его научили это вашими. Вот и все образование было. Несколько лет. Я приведу пример еще один. Из царской России. Дети к 12 годам знали до 5 языков. Французский, немецкий, итальянский, английский, русский. Владели. Знали, что такое танец, что такое рисунок, что такое каллиграфия. Знали, что такое письмо литературное. Как общаться в светском обществе знали. Очень были образованы, интеллектуальны и имели широкое мировоззрение. 12 лет они уже общались на уровне со взрослыми. Интеллект был готов. А? Вот оно образование. Качество. Не информация. Информация придет через качество. Знаете, что веды говорят? Вот интересно. Вот послушайте. Вот если эта голова никогда не кланяется перед Богом, то ни одной мысли хорошей в голову не придет. Это будет тяжкое бремя на теле общества, такая наука гордая. И что она придумает? Ядерное оружие, но не склонится. Прощение не попросит первое. До ядерного оружия не дойдут. По закону кармы. И все разрушит в итоге. Это прогресс гордыни. Поэтому здесь говорится, почитай своих родителей, кланяйся родителям, которые породили тебя на свет и дали тебе еще духовное знание при этом. Это для тебя воплощение богов вообще, мать. Мать после Бога поклоняется матери, в том смысле, что она дает жизнь и дает еще знания необходимые туда, благословение. Потом не убей. В широком смысле никого не нужно убивать вообще. Слово «не убей» используется. Затем не прелюбодействуй. Это мы вчера обсуждали, но тема вот эта острая. Может быть, мы немножко потом пару слов скажем еще об этом, что такое все-таки не прелюбодействовать. Сейчас вернемся к этой теме. Затем будет заповедь восьмая. Если кто-то помнит, не помнит, то записывайте. Восьмая заповедь, помните? Не кради. Вот она здесь. Строго по номерам. Сейчас увидите, что это очень важно. Вот этот порядок очень важен будет. Именно в таком порядке нужно знать заповеди. Не в разбросе, не что-то одно из двух. Не кради. Затем, не лги. И десятая заповедь очень интересна, последняя. Кто помнит? Вот все можно, знаете, сделать, но вот десятая заповедь очень интересная. Не завидуй. Вот это сложная проблема. Не завидуй. То есть не желай ничего чужого. В Швеции есть хорошая свалка одна. Рекомендую посетить. Там абсолютно новые вещи. Может быть, их носили не больше недели. Машины, аппаратура всевозможная. Это подобно большому супермаркету. Все разложено по полочкам. Мусор, который не гонит там отдельно. Это свалка называется. Это выброшенные вещи. Мы тут в 90-х годах ездили, чтобы перевозить оттуда бесплатно все это. В Россию нищую. Вещи были великолепные. Вот это называется «не завидуй». Два шакала, сейчас покажу, что такое зависть. Два шакала грызутся. Нет, они еще не грызутся, они едят. Не видели, как шакалы едят? В зоопарке, допустим. Интересный момент, такое драматическое событие, когда они пируют. У одного кусок и у другого кусок. И они едят. И вы замечаете, вроде вот они едят, так знаете, со смаком, с аппетитом. И при этом они начинают злиться, рычать так. И думаете, в чем дело вообще? Вот они вроде едят, что их раздражает. Оказывается, шакал не смотрит на свой кусок мяса, он смотрит на чужой кусок мяса. Ему кажется, что этот кусок-то лучше, понимаете? Вот везет дуракам же, а? Вот этому шакалу повезло, как у меня не такой кусок. Поэтому и тот смотрит на этот кусок вместе, и они начинают злиться. Проявлять недовольство. В конце концов, они бросают свои куски, нападают друг на друга, вот так вот, меняются местами и доедают. Вот такая трапеза у них. Такой обед, обеденный перерыв. И никаких стрессов, никаких психических заболеваний, ни угрызений совести. Природа называется. Природа зависти. То есть, редко можно увидеть человека довольным тем, что он имеет. В Индии мы были этим просто ошарашены, когда приехали. Это одно из вещей, которые западный человек сбивает с толку. Вот эта цивилизация просто стоит его в тупик, потому что вы видите нищего человека, совершенно довольного жизнью, сияющего. Он может сидеть на обочине дороги, тут грузовики, тут хаос, это же индийские, знаете, индийские дороги, там миллиарды людей. Но он спокойно зашивает свою набедренную повязку, знаете, как вот смысл своей жизни вообще, с полной глубокой сосредоточенностью. Потом тут же на обочине дороги ложится спать, никто его не трогает. Если вы едете по дороге в городе, и поперек стоит корова, никого это раздражать не будет. Все будут ее объезжать просто. И так еще будет касаться. И собака лежит, то же самое, живое существо. Никто никому не завидует. Затем приезжаю в Россию, в Москву. Голуби, весна какая-то ранняя. Мне двое парней идут, такие руки в карманы такие. И увидели голубей. Эй, ногой вот так вот. И пошли дальше. Что это такое? Это зависть. Люди хотят жить не хуже других, а еще так, чтобы другие завидовали, не так ли? То есть, это конкуренция, основана на зависти. Поэтому главное, корень всех проблем именно зависть. Но только у меня вопрос. А почему мы, собственно, завидуем всем? Источник откуда? Кому мы на самом деле завидуем? Ведь как можно завидовать всем, если всех даже не знаем, а? А ведь так оно и есть. С кем мы не встретимся, зависть имеет место. К любому живому существу. Что он такой тут тучный ходит? Ну, лучше зарезать его и съесть. Чем смотреть на корову, это зависть. А это, смотрите, соболиная шкура. Лучше снять и себе забрать. Женщину, вот зачем мне этот ребенок? Лучше его выбросить наружу, иначе не буду ходить на пирушки, на праздники из-за него. Это зависть. Все основано на зависти. Границы – это зависть. Как же быть? А говорит, завидуйте Богу. Значит, вот эта зависть очень связана, последняя заповедь, с первой заповедью. Отсюда возникают все проблемы. Поэтому есть рецепт, вот его запишите, принцип, как избавиться от зависти. Это сложная вещь, но очень простая. То есть трудная, но простая, так скажем. Чрезвычайно трудно, но очень просто. Служить тому, кому завидуем. О-хо-хо-хо-хо, вот это заповедь. Это точно не человеческая заповедь. Ладно, не убий, еще можно понять. Но не завидовать, еще и служить тому, кому завидуешь, да легче повеситься. Я точно застрелюсь. Нет, веды не так говорят. Служи Богу, и зависть уйдет. Если ты служишь человеку, только в служении Богу это дело, иначе ты не сможешь прощать. От имени Бога можешь прощать. Для Бога ты можешь сделать многое. Для себя, для других людей ты не все сможешь сделать. Это невозможно, потому что эго сталкиваются. Люди не уступают друг другу. Мы как равные конкурируем несколько друг с другом. У нас такая культура соревнования и конкуренции. Но по отношению к Богу это возможно сделать. Приходит сила. Приходит беспристрастие. Духовная сила нужна. Это называется смирение. То есть главная практика как бы духовная – это смирение. И зависть – это синоним зависти, это злоба. Гнев, раздражение, неприязнь. Есть вражда природная, есть вражда приобретенная. Два вида. Природная вражда – это не вот как что-то сродни кошки и собаки. Почему они ссорятся, почему они дерутся? Природа такова, мы говорим. Кошка, собака не любят друг друга. Ну, другого объяснения нет. Природная, врожденная неприязнь. А есть приобретенная вражда. Когда? Когда мы обманываем друг друга. Постепенно это переходит во вражду. Обман, измена – это все синонимы. И вот смотрите, из зависти, из десятого от этой заповеди, из зависти проистекает ложь. Причина лжи – зависть. Например, хвастовство – это форма лжи. Я говорю неправду о себе, преувеличиваю какие-то хорошие вещи. А другие говорю, преувеличиваю плохие вещи. Есть такая тенденция, согласны? Ум так действует, настроен. Например, иногда мне становится хорошо, когда кому-то плохо. Когда кому-то очень хорошо, мне чуть хуже. Вот такие вещи можем чувствовать. Ну вот представьте сейчас, кто-то вам взял здесь и пожертвовал прям $1000 здесь же. Ну друг попался старый, и давно не виделся, он разбогател, и вам $1000. Думаете, вот день какой хороший сегодня. Выходите потом на улицу, звоните другу и говорите, знаешь, мне сегодня старый знакомый $1000 пожертвовал. А он вам отвечает в трубку. Это что, мне сегодня $3000 пожертвовали. И сразу наш праздник как-то вот портится. То есть нужно понаблюдать за этим. Это работает. Это работает, потому что помимо нашей воли, даже если мы вот настроимся, все равно в глубине вот этого уме, в глубине это есть. С этим нужно работать. Поэтому из зависти возникает некая ложь, тенденция лгать из зависти. Из лжи возникает тенденция к воровству. Воровство это тоже ложь, только в действии. Я обманываю себя и других, то есть это должно мне принадлежать. Это ложь, это не мое. Но я обманываю себя и других, поэтому я потом я могу уже воровать, брать чужое. Или я говорю, что Бога нет, это тоже ложь, поэтому могу воровать. Свидетелей же нет, никто же не видел. Бога же нет. То есть на лжи основывается эта тенденция воровать. Тогда человек может воровать, когда обманет себя и других. Но когда процветает воровство, это же определенный менталитет. Вы знаете, какие воры умные? Сейчас цивилизация очень разумная, но эта цивилизация, она не совсем чистая. Она требует очищения. Это описывает О. Генри в одном рассказе. Есть правительственный какой-то сейф, знаете, там замкнуло, что там случилось, не могли открыть этот ценнейший документ. В общем, была проблема с открытием сейфа, описывает рассказ О. Генри. И они решают в правительстве, что делать, очень ценные документы, и если применить, скажем, взрывчатку, можно повредить автоген, тоже очень опасно, нужно как-то открыть, а как? И кто-то говорит, а знаете, есть один человек, он пожизненно в тюрьме уже заключен, он славился тем, что открывает любые сейфы там за несколько минут. А, так может попросим? Ну, свободу им пообещаем, раз это такое правительственное задание мы дадим. И пригласили этого вора. Вы можете открыть этот сейф? Говорит, да. Сколько вам нужно времени для этого? Минут 5-6. Все переглянулись. А что вам для этого нужно? Пилку для ногтей. Он издевается, похоже. Нет, сделайте. Дайте ему пилку для ногтей. И тазик с холодной водой, все. Все собрались, интересно. Он взял тазик с холодной водой, опустил туда руки и заморозил их хорошенько. Потом стал спиливать ногти вот так, пилочкой. И посматривает на всех окружающих. Все скептически стали думать, что за идиот вообще? Он что, издевается над нами? Он стал спиривать тоньше, еще тоньше, пока не появилась кровь уже вот тут. И он сделал очень чувствительный аппарат. Едва вот малейшее движение, они уже чувствуют все, эти пальцы. Положил эту руку со спиленными ногтями на крышку сейфа. Другой рукой стал водить этот барабан. По малейшим щелчкам, чувствуя их, отмечал цифры и открыл сейф. Вот это интеллект. Нет, такого выпускать нельзя, сказали. Снова пожизненно оставайся там. Спасибо за служение, конечно, за родине помог, но таких людей, разумных воров, очень, мы не можем отпускать. То есть поймите правильно, что воровство имеет сейчас очень интеллектуальную как бы основу, научную основу, где люди становятся очень образованными, информированными, опытными в этой жизни, чтобы как-то обогащать себя именно. Разумными становятся. Все более и более разумная цивилизация. Но эта цивилизация, так или иначе, не может распределить правильно собственность, чтобы люди были счастливы. Знаете, какой закон в Манусамхите? Главный закон общества какой для всех? Никто, я имею в виду в обществе, в экономике, никто, ни одно живое существо не должно голодать. Вот такая заповедь. Ни одно. Человек за этим должен следить, что он царь природы. Никто не должен голодать. Все. Вот это нужно делать всем, следить за этими вещами. Главное – пища. Это первое условие. Потом уже отношения возникают. Если все сыты, обо всех как-то мы заботимся более или менее, уже потом после этого строятся отношения. Можно избавиться от зависти таким путем. Всем предоставить необходимую пищу. И прелюбодейство, оно исходит из менталитета воровства. Потому что прелюбодеяние – это то же самое, что воровство. Человек ворует чужую жену, допустим, чужого мужа. Это прелюбодействие. Менталитет вора проявляется так. То есть, смотрите, как внимательно. Из зависти ложь, из лжи менталитет вора. Отсюда возникает прелюбодеяние. Из прелюбодеяния, когда, вот мы вчера это не описывали, немножко скажу об этом. Вожделение. Вожделение, если его отпустить на волю, оно делает людей, извратит вкусы. Я объясню, что такое извращенный вкус, хорошо? На примере. Вы идете к зубному врачу. Откройте рот. Открывайте рот. Потерпите немножко, хорошо? 30 секунд. Начинается экзекуция. И вы доверяете же врачу, верно же? Что он вас лечит. Но случилась одна вещь однажды. Пациент открыл глаза в этом процессе, ему было больно, и он терпел. И увидел лицо врача. Врач был счастлив, ему это очень нравилось. Это называется извращенный вкус. Раньше считалось, что этот человек теряет квалификацию, его снимали с работы, больше никогда не допускали к технике зубной. То есть вкус извращен, опасно. И так извращенцы появляются. То есть различные там однополые браки сейчас вводятся, вот это все извращенный вкус, он развивается. У этого брака, у этой любви нет будущего, нет настоящего потомства, нет традиции, нет династии, нет передачи знаний, нет преемственности, ничего, все искусственно. Есть только чувственное наслаждение, причем высокого уровня. И думают они, это любовь. Нас никто не понимает. В Америке они отменили маму и папу в школах. Название, в смысле, мама и папа. Потому что сейчас однополых браков много. Они усыновляют каких-то детей, дети ходят в школу. А другие смеются, говорят, твоя мама пришла или папа? Объясни, кто это? И поскольку это унижает достоинство, они отменили эти названия и ввели новые термины. Родитель номер один, родитель номер два. Вы скажете, а откуда эта зараза вообще идет? Вот все в обществе становится как-то страшным образом меняется, на глазах просто. Особенно старики беспокоятся. Молодежь, что вот они еще ничего не понимают, потому что в будущем они увидят, что не будет ни традиций, ни потомства, ни хороших детей. Все будет, все упадет. Все, люди просто будут чипы в голову внедрять и все. Потому что они будут неуправляемы. Уже к этому все дело идет. Вожделение. Не прелюбодействуй. Даже в семье нужно регулировать сексуальные отношения, иначе вожделение выйдет за пределы семьи, жена надоест, если не регулировать сексуальные отношения. Если их правильно регулировать, всегда будут нежные чувства оставаться между супругами, невзирая на возраст и тело. Потому что мужчина, если он женится на женщине из чувства вожделения, он женится на ее талии. Знаете об этом? Что за красоту женской природы отвечает талия. Талия – это грация, это походка, это движение, это очень красиво. Не лицо, а именно талия. И когда мужчина видит эту талию, он его обвораживает. Я сейчас нарисую талию эту. Специально для вас. Я же художник. Я нарисую талию, которая привлекается мужчины. Ничего? Все, дальше рисовать не буду. Но проходит время. Время же идет. И что-то как-то трансформируется, понимаете? Что-то как-то странно все меняется. Меня обманули, видите, обманули. Я на другой талии женился совсем. Вот что получилось. Если мы имеем в виду, что мы должны общаться на уровне телесном, на уровне как бы вот этого вожделения, телесного, то нам хочется всегда иметь красивую такую молодую жену. Но это невозможно. Поэтому мужчина где-то лет к 40 уже переключается на другой объект постепенно. А женщина потом говорит, я жить не хочу. Что делать? Муж нашел себе кого-то, уже давно оказывается. Потому что у него семья вторая завелась. Сейчас таких случаев огромное количество. После каждой лекции приходит не одна женщина, чтобы сказать об одном и том же. Я уже по лицу их вижу. Выражение одинаковое у всех лица. Вот чем заканчивается прелюбодеяние. То есть нужно учиться быть сосредоточенным на интеллекте друг друга и на цели. На своем куске, в свою тарелку смотреть. Иначе возникает зависть. В Санкт-Петербурге коммунальная квартира, живут две семьи. Муж, жена с двух сторон и по двое детей. Примерно все одинакового возраста. Они живут, общаются, в конце концов, жена идет к тому мужу, а этот муж идет к этой жене и живут дальше. Два шакала едят кусок мяса. Нужно смотреть в свою тарелку, быть сосредоточенным. А как же быть сосредоточенным всю жизнь на своей тарелке? Веды объясняют. Пять ролей должна изучить. Я переверну эту картинку, чтобы она не смущала, хорошо? Если женщина выучит пять ролей, никакой мужчина ее никогда не оставит. Ой, что же я говорю, это же секрет. Это же нельзя говорить Днепропетровске. Пять ролей женщина должна знать. Это ее как бы закон счастья. Как? Сейчас увидите, эти все пять ролей связаны с вожделением, но они трансформируются в другую энергию, в более высокую. То есть мужчина может быть привязан к одной женщине всю жизнь. Это зависит также от него и от нее. Вот сейчас ее сторона. Первая роль – жена. Жена – это не женщина. Сейчас я объясню, что это такое. Женщина – это для чувств мужчины, а жена – для разума. И поскольку разум и чувства мужчины, они переключаются, природу имеют, то разум, то чувство попеременно, или что-то одно, то для него важно иметь жену, а не гулять. Гуляя, он теряет разум. Становится чувственный и похотливый, пьющий, гуляющий. Придурковатым становится мужчина. Поэтому старые говорят, старшие говорят, женись, хватит гулять, берись за ум, жена тебя возьмет за ум. Жена будет упоминать о долге, это роль жены именно, первая роль, долг. Чем мы должны достичь, сколько заработать денег, что построить, чего. Вот она вдохновляет, толкает исполнять обязанности. А женщина чувство возбуждает. Это разные вещи. Поэтому женщина для мужчины – это дверь в ад, а жена – дверь в рай, говорится. Жениться должен человек. И не разводиться никогда. Это первая роль – жена. Но когда муж испытывает трудности в своей деятельности, какие-то неудачи в жизни всякое бывает, или болеет, какую роль женщина принимает? Мать, заботливая мать перед ним, она это умеет делать прекрасно. Она заботится как мать, она может это делать хорошо. Когда мужчина по своей, естественно, мужской глупости забывает ей уделить внимание должное, кем она становится для него? Сестра. Сестра, она довольна любым вниманием брата. Нетребовательна. Сестра. Когда мужчина в гневе, сумасшедший становится, готов убить ее на месте, кто перед ним должен быть? Жена? Иди на работу. Он еще хуже будет, правда же? Или мать должна быть? Я тебе сказал, прекрати. В угол сейчас поставлю. Что это такое? Да, это еще больше ярости добавит. Или сестра, не ударишь, не ударишь, не ударишь. Нет, так не играйте с огнем. С мужчиной нельзя так поступать. Он точно убить может в таком состоянии. Дочь. Послушная дочь. И у него тут же разжимаются кулаки, и все, так сказать, меняется, трансформируется. Это мощное оружие. И на последнем месте здесь любовница. Потому что в конце концов, конечно, она женщина. Она тоже знает, как быть привлекательной для него. Пять ролей. Отметьте одну вещь, что сейчас в современном мире усилены две позиции. Жена и любовница. Жена означает деньги. Даешь деньги. Любовница, значит, даешь секс. Секс, деньги. Секс, деньги. Акцент на этих двух ролях. И сильно ослаблены энергии материнские, сестринские и дочерние. Под влиянием западной сексуальной культуры мы видим, роль матери ослабляется, это высшая роль, высшая святость для женщины. Роль сестры ослабляется, и роль дочери также ослабляется. Усиливается любовница, женщина, и жена, требующая деньги. Вот эти. Веды говорят, вот это не брак. Брак вот это вместе взятое. Но вот эти две вещи называются узаконенная проституция. Я просто повторяю, как это объясняется Ману Самхите. Если мы имеем только два вот этих взаимодействия, деньги, секс, это просто узаконенная проституция, это сожительство, это не брак, там нет традиций. Традиции создают родители, сестры и дочь, дочери и так далее. Вот это уже внутренняя составляющая. Как бы. И если женщина знает пять этих ролей, умеет их применять, она привязывает к себе интеллект мужчины. Это невозможно будет разорвать. Помните, в Библии написано? То, что Бог сочетает, человеку разорвать невозможно. Если мы это правильно примем, то браки не будут распадаться. Это неестественно. Ну и, конечно же, есть три вещи от мужчины, которые ожидаются. Если он эти три вещи будет иметь, никакая жена не подумает ни о ком другом вообще. Сказать, опять я проболтался, ну ладно. Только для Днепропетровска. Итак, мужчина. Первое – это знание цели жизни. Если мужчина не знает высшую цель жизни, его разум будет неразвит, инфантильный. Если он думает только о деньгах, это инфантильный разум, неразвитый разум. Он должен знать также, зачем нужны деньги, зачем то, и в конце концов, что он должен достичь. У него должна быть великая цель. Великие действия от великой цели исходят. Зарабатывание денег – это не великая цель, и поэтому люди не совершают сейчас великих поступков, героических поступков. Это называется бандитизм. Ради денег героизм – это бандитизм просто. Нужна великая цель для мужчины. Если этой великой цели нет, он себя чувствует неудачником. И мы говорили вчера – это тенденция к алкоголизму, к наркотикам исходит от ощущения личной неудачи. Мужчина, для него это главное, быть успешным в достижении цели. Цель на первом месте. Нужно знать об этом. Второй момент. Бесстрашие. От него потребуется принятие решений и действия, сильные действия на этом пути. Вот почему женщина спокойно себя чувствует рядом с таким мужчиной. Он не боится. Он знает, куда идет, и он не боится. Как за каменной стеной. Он сильный. Он сосредоточенный. бесстрашие. И третий момент, третье качество великой личности – это щедрость. Женщина все получает, жена, от мужа. Деньги, положение в обществе, ребенка. От него должна получить. Если она получает это не от мужа, это и чести не сделает, говорится в Ведах. Вот в этом ее сила и могущество. Она может это посредством мужа, через служение мужу получать желаемое, вдохновляет его. Теперь я объясню вкратце, я извиняюсь, что так быстро все это объясняю. У нас мало времени. У нас сейчас еще будет представление, очень важное представление. Я сейчас объясню коротко, что такое зачатие. Никакого секса не буду говорить, потому что зачатие к сексу отношения практически не имеет. Это чисто технический момент, который обсуждать не нужно. Никому и так это известно, как делать все. Зачатие происходит так. Сначала идея сына, потомка, появляется в уме мужа, как некая мечта, как некая вот эта цель создать такого человека. Ясная, четкая концепция. Затем это умонастроение, я уже знаю, думаю, что вы понимаете, что это слово умонастроение, не мысль, а умонастроение, это переживает, значит, но это он желает этого, он ощущает это внутри. Он передает жене в сердце, общаясь с ней. И она помещает этого ребенка, который он создает уже в уме и переживает, в себе в сердце. Вот это уже предусловило зачатие. Остальное сделать несложно. То есть нужно иметь, знать, какого ребенка мы хотим. И с этими мыслями, с этим чувством вступать в интимные отношения. Это не называется секс вообще. Это называется божественный акт. Освященный брак. Секс ради чувства наслаждения или развлечений – это узаконенная проституция. С огнем не играют. Не играют с едой, не играют с сексом, не играют с обороной и не играют... Еда, сон, совокупление, оборона. Четыре вещи. Это не для игрушек. Сейчас это превращает в развлечение. Это очень опасно. Сексуальная энергия, она сильнее ядерного оружия. Она заставит человека не просто погибнуть, а превратиться в животное. Это гораздо опаснее. И женщина по своей природе не имеет этих качеств. Они ей не к лицу. Целеустремленная женщина, ей это не к лицу. Она должна быть немножко сомневаться, быть неуверенной, искать защиты. Вот так она вдохновляет мужчину, именно в этом качестве. Когда она уверенная, она не вдохновляет его. Ну, сейчас, конечно, многое меняется, но это не очень хорошо, не очень правильно с точки зрения природы. Бесстрашие для женщины тоже не к лицу. Подъезд вечером открывает мужчина и говорит, заходи первая. Нет, я боюсь, и это ее не унижает. А вот мужчина это унижает. Женщина немножко трусоватая, это хорошо для нее. Опять же, это стимулирует мужчину защищать ее. И щедрость для женщины тоже не к лицу. Она не должна быть щедрой себя предоставлять кому угодно. Она не позволит никому рыться в своей сумочке, не так ли? Это природа женщины. А мужчина прост. Приходит домой, ложится спать, жена тут же выворачивает все его карманы. Все просто. Пожалуйста, все открыто. То есть природа разная. Я сегодня глубоко эту тему не объясняю, потому что мы должны пойти дальше. Но эти вещи важны. Запомните их и рассказывайте другим. То есть вот мужчина, вот женщина. Для брака это очень важно. И если человек прелюбодействует, это приводит в конце концов к убийству. Убийство может быть детей в утробе матери, это может быть убийство физическое животных, человека. Различные формы насилия порождает, потому что секс неудовлетворенный переходит в гнев. Секс никогда не удовлетворяется. Его невозможно удовлетворить. Он переходит в гнев постепенно, в раздражение в обществе и вот в такие действия неприятные. В конце концов, насилие. И когда человек совершает насилие неоднократно, достигает вот этого вот сознания оскверненного, он теряет благословение родителей. Родители не смогут благословить, у них не будет силы духовно благословить, если их сын или дочь, даже любимые, погрязли в менталитете насилия, убийства. Тут даже проклятия могут вырваться. Наоборот, все произойдет. То есть это противоестественно. Все можно простить, но вот убийство, есть пределы какой-то даже для матери, для отца. Сына убийцу они не могут простить обычно. У них не хватает силы, могущества благословлять. Поэтому здесь нарушается связь с родственниками, с родом великим прошлого. Если люди погрязают в насилии, прелюбодеянии, они не получают благословения и живут как оторванная ветвь от дерева, высыхая постепенно. У них нет подпитки от предков и свыше, от Бога. Если они не почитают своих родителей, не имеют благословения, они никогда не смогут молиться Богу регулярно. Только когда очень плохо, вынуждено. Но отношений других нет, интереса нет к этому. Наоборот, даже отпугивает Бог. Слишком много грехов. Меня простить сложно уже. Затем он просто начинает играть святым именем, небрежно это делать, либо с издевкой, либо смеяться над кем-то. Циником становится человек. Не верит во все это. Безверие рождается у него. И в конце концов он придумает какого-то себе бога богатого, которому поклоняется, и наносит оскорбление Богу полностью, становится демоном, атеистом. Это демонические качества. И все исходят эти качества из зависти. Корень вырастает. Поэтому главная идея заключается в том, чтобы мы эту зависть уничтожили через служение Богу. И в этом служении мы служим человеку, миру, всем. Это возможно становится. Как видите, эти заповеди связаны в одно целое. Нельзя что-то вырвать одно. Нельзя пол курицы принять. Есть такая история. Фермер смотрит на кури, на кур. У него кур, он разводит их. Бизнес его такой. Они дают яйца. Он наблюдает и думает. Вот задняя часть курицы, она все-таки выгоднее, чем передняя-то. Оно яйцо дает, а переднее зерно поедает. Мне нужно только пол курицы. Нет, целая курица не нужна. Он разрубает их пополам. Ну, такая притча. И что же? Ничего не будет. Поэтому не то, что мы выбираем какую-то одну заповедь из этих и считаем, что мы живем духовной жизнью. Нет, целиком они связаны. Полное целое существует. Оно так выражено в заповедях. Это и есть причина успеха. Когда мы примем все целиком, осознаем. И главное, вот эта заповедь. Когда Иисуса спросили первосвященники, учитель, а какая из этих 10 заповедей наивысшая, наипервейшая? Вот тут он изменил многое. Он изменил весь ход цивилизации. Потому что это просто закон. А Иисус сказал, возлюби Бога, первая заповедь. А вторая не менее важна, возлюби ближнего. Он написал закон в сердце. Вот, вот что случилось. Вот к чему мы сейчас должны стремиться. Мы должны сейчас подробно с вами попытаться понять, что такое любовь к Богу. Намек уже есть. Пророки дали это направление. От закона к любви. Потому что это и есть закон любви. Если вы любите Бога, то, естественно, вы не можете не любить Его частички, Его энергии. Вы не можете придумать какого-то другого Бога. Вы не можете обмануть, если вы любите ближнего, или красть у него, или прелюбодействовать чужой женой. Это невозможно, если есть любовь. Но когда не было любви еще достаточно раз, были законы и наказания. Но Иисус сказал, пусть первый бросит камень тот, кто сам безгрешен. Без греха. Видите, он те же заповеди объяснил с другой точки зрения, более глубокой, с позиции любви. И теперь наша задача современных людей именно разобраться, что же такое эта любовь к Богу научно. Она распространяет себя как любовь к отцу, к матери, к своим детям, к друзьям. Это та же любовь, трансформированная. Потому что только любовь к Богу существует. Любовь к природе, любовь ко всему живому, любовь к музыке, любовь к красоте. Все это энергии Бога, говорится. Поэтому мы привлекаемся и любим Его. Это неизменно. Это принцип вечный. Но теперь это нужно осмыслить и делать осознанно. Сознание Бога называется этот подход. У нас есть свое сознание, а есть сознание Бога. Как мы говорим, лучи солнца. Лучи без солнца не бывают. Сознание Бога, сознание без Бога не бывает. Такова наука. И теперь мы перейдем к нашей программе творческой. Она будет связана с темой. Что же за тема такая? Тема медитация, потому что Бога можно постичь именно в собственном сердце. Медитация называется. Медитация вглубь себя размышления. Будем показывать различные формы медитации, я потом раскрою несколько секретов вам. Потому что я тоже занимаюсь медитацией, я кое-что могу посоветовать в конечном итоге. Я думаю, что многим это поможет. В жизни очень, очень большая польза может быть, если мы воспользуемся некоторыми методами, которые рекомендованы ведами для нынешнего века, сейчас для нас. Учитывая, что мало живем, учитывая, что мы беспокойны в уме, не очень удачливы по своей природе, немножко ленноваты, то есть век кали, он такой. Мы стремимся больше к комфорту. И сейчас мы покажем баджан. Сейчас, чтобы вот перейти к медитации, сначала мы должны немножко умиротвориться. Пожалуйста, можно на сцену уже выходить, кто будет исполнять баджан. Это моя жена будет. Вот вы ее поприветствуете. Она стесняется очень всегда. Баджан – это прославление, переводится, или выражение любви к высшим силам, к божественным силам. Это древнейшие тексты и древнейшая музыка. Вот вы сейчас услышите древность. Вы даже, может быть, соизмерите это с современной культурой, имеется в виду, с национальной культурой. Есть какая-то схожесть. Это древние мелодии, древние тексты, глубокий древний смысл. Исполняется без страсти и невежества. Там есть своя как бы культура исполнения, своя аскеза исполнения. Цель поднять ум в состояние шанти, умиротворения, спокойствия, в гуну благости как бы. В гуне благости мы чувствуем себя спокойно, уединенно. Мы забываем все плохое. Мы верим в хорошее. Мы чувствуем, что у нас есть любовь, вера, надежда. Чувствуем опору в жизни. Обычно баджан, он исполняется в настроении разлуки. Когда человек идет путем божественным, он может испытывать разлуку с ним, как с живым существом. Это выражается в его пении, в его стихах, в его настроении. Так появляется культура. В прошлом вся культура была связана с Богом. И танцы, и песни. Мы сегодня кое-что покажем из этой культуры. Все готовы? У нас есть... двойной барабан из Индии, это небесный барабан, как он звучит? Вот такой инструмент, да. Есть высокая мембрана, есть низкая мембрана. Есть караталы, вот такая трель. Этот звук очень полезен для атмосферы, для эфира. Он даже убивает микробов болезнетворных. Есть индийская гармонь, маленький органчик, где меха и клавиатура. Есть голос дополнительный. Есть тампура, она сейчас не участвует. Есть флейта, очень красивый инструмент, послушайте. Пожалуйста, можно исполнять.
Большое. Спасибо большое.
Может быть, какой-то перевод есть у этого баджета? Пару слов.
Это молитва одного святого, который молится о том, чтобы Господь пришел в его сердце, в храм его сердца. Называет свое сердце храмом. Оно исполнено любви и ожидает всегда присутствия Господа. И он говорит о том, что он предложит ему, то есть он всегда готов служить ему, он предложит ему цветочные гирлянды, сандаловую пасту, он предложит ему светильник своей любви, тому, кто очаровывает его сердце. И он говорит о том, что и в жизни, и в смерти, и в горе, и в радости, и днем, и ночью он всегда помнит о нем. И что слезы, словно потоки святой реки Емуны, текут из его глаз в разлуке с ним. «О, очаровывающий мое сердце», — говорит он, — «о Кришна Мурари, Шри Кришна Мурари».
Спасибо. Сейчас следующим будет номер музыкальной импровизации, но я скажу пару слов. Зачем все это? Однажды давал лекцию в Индии русскоязычным людям. И пришли также индусы. Довольно много. Сели, стали слушать. И они тоже хлопают, когда все хлопают. Когда все смеются, они тоже смеются. И так головой делают, как бы понимая. Я думаю, что это за индусы, у них что там, перевод. И они еще после лекции пришли благодарить меня с переводчиком. Я говорю, а вы слушали лекцию? Был перевод? Говорит, нет, переводчика не было у нас, но мы слушали лекцию без перевода. А как же вы понимали, как вы реагировали? А мы, говорит, сердцем слушаем, все понятно было. То есть для индусов это, для той культуры вполне вот естественная вещь, так вот слушать, без перевода сердцем. Я вспомнил пример с Шаляпиным. Вот его успех на сцене был удивительный, но дело было не только в голосе, а скорее в этих интонациях общения. Сейчас я объясню. Однажды он ехал в поезде где-то в Европе. То ли из Германии в Париж, то ли наоборот, я не знаю. Но с импресарио. Импресарио знал английский язык хорошо. Шаляпин. А Шаляпин знал по-английски только два слова. Yes и no. Все. И зашел попутчик, пассажир какой-то, англичанин. И стал с Шаляпиным разговаривать на английском языке. Импресарио наблюдал с газетой так вот. Что будет? Что Шаляпин знает только два слова. Он знает хорошо. И Шаляпин слушает его внимательно и говорит «Yes, oh yes, no, 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 yes, yes, yes». И он два эти слова так вот уместно, эмоционально вставляет, что у этого англичанина абсолютная иллюзия, что Шаляпин полностью понимает каждое слово. Два часа длится беседа, в конце концов он выходит, трясет руку Шаляпин и говорит «Спасибо большое, первый раз разговариваю с таким внимательным собеседником». Наконец кто-то меня выслушал и понял вообще. У меня было полное впечатление, поэтому искусство слушать очень важное. Слова сами по себе ни о чем еще не говорят, а говорят некие интонации, некоторые другие энергии, вложенные в слова. Поэтому сегодня мы сейчас послушаем этот номер как музыкальная импровизация, без слов. Пожалуйста. Все как раз разошлись, да? Как раз самое время. Пожалуйста, да, выходите на сцену, показывайте. Приветствуем.
Thank you.
Назначение звука – вернуть человека к жизни, дать ему энергию, энтузиазм, настрой позитивный. Вот даже без слов, смотрите, да, что происходит. Звук имеет такую силу, потому что исходит все равно из живого существа. Не в форме слов, в форме ритмов, например. Это используется, чтобы оживить наше сознание. Этот человек спит, но позовите по имени, он проснется, он оживет. И вот звуки должны быть оживляющими, позитивными, дающими вдохновение и силу. И они полезны, эти звуки. Они восстанавливают структуру воды в теле. У нас здесь 80% воды в теле. Они восстанавливают изначальную структуру. То есть заряд мы получаем. Как бы какое-то время мы хорошо себя чувствуем. Хорошая настроение. Структура воды хорошая, значит. А потом что-то снова слушаем негативно, и опять потеря энергии. Видите? В звуке все дело. Это известно сейчас физикам также. Поэтому вы слышали сначала баджан, там была мантра, она способна была как бы нас умиротворить. Эти звуки оживили нас, наполнили как бы энтузиазмом. Ну а когда вы уже чувствуете энтузиазм, энергию, что вы дальше будете делать? Ну, танцевать, конечно. Все, это начинается естественно, вы начинаете что-то вот делать руками, ногами, как-то вот выражать еще какое-то чувство, более активно. То есть можно занять язык, уши, а можно и все тело занять вот в этой йоге. Йога танца. Давайте посмотрим, что же такое йога танца. Я сейчас передам микрофон, да, чтобы вот более подробно объяснить, что же будет на сцене. Пожалуйста.
Добрый вечер. Итак, конечно же, сейчас современное общество диктует нам определенный формат, в том числе и танца. Сейчас у нас есть много средств для воспроизведения музыки, таких как CD-диски, фонограммы. Но раньше все происходило под живую музыку. И танцовщицы точно так же исполняли все под живые инструменты. Сейчас мы хотели бы вам продемонстрировать умение индийских танцовщиц танцевать в сопровождении живой музыки. Итак, мы приглашаем на сцену Маханараджу, мастера владения божественным звуком. Он исполнит для вас музыку на ситаре. Маханрадж. И также двух мастеров, вы с ними уже знакомы. Это мастера владения ритмом. Мастера владения ритмом Дмитрий Мелехов и Андрей Юрко. Итак, они начинают играть для вас. И сейчас на сцену выходит наша танцовщица. Она исполнит для вас несколько движений в стиле танца катхак. Это был индийский танец в исполнении живой музыки. На самом деле, искусство индийского танца является очень древним искусством. Оно происходит из Бхарата Шастры, или еще и называют его Натья Шастра. Это наука о владении изящным искусством. На самом деле, индийский танец – это даже не танец, не набор движений. Это своего рода спектакль, где Танцовщица при помощи жестов пытается нам что-то объяснить. В действительности в Натья Шастре, в этом древнем произведении, говорится, что нет ни одной философской мысли, которая не могла бы быть выражена при помощи танца. Можете себе представить, может быть, когда-нибудь мы достигнем такого совершенства, что сможем воспринимать лекцию, которая будет нам показана в движениях. Представьте, вот выходит лектор, начинает играть инструменты, и лектор нам рассказывает при помощи движений. И для наглядности, для того, чтобы продемонстрировать вам владение языком жестов, мы споем для вас украинскую песню. Ну, а танцовщица нам ее покажет, нам ее станцует, как это ни странно звучит. Итак, сейчас мы угадаем, какую песню нам станцует танцовщица. Слушайте внимательно. Что это за песня? Да, это «Нищека месячна». Итак, у нас есть ситар, у нас есть танцовщица. И теперь нам нужно позвать еще одну девушку, которая споет для нас. Итак, приготовились слушать. Слушать, а главное смотреть.
«Нищека месячна, зоря на ясная, выйди хоть волки збирай, выйди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку вгай, выйди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку.
Искусство владения танцем. Жаксибаева Марина, Махан Радж, Андрей Юрко и Дмитрий Мелехов.
Видите, сколько существует языков непостижимых, оказывается. Еще есть язык ветра, есть язык стихий. И также эти стихии, которые имеют эту музыку, эти языки разнообразные, живут как бы в нашем теле. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Мы наполнены этими стихиями изнутри и снаружи. Те же самые. И когда мы видим, когда мы чувствуем движение внутренних потоков, мы называем это жизнью. Например, альпинист лезет на Эверест. Зачем? Зачем, спрашивается, лезет он туда? Адреналин нужен ему. Вот там он оживает, у него там воздушные потоки, кровь вырабатывает, знаете, вот с парашютом они прыгают, чтобы ощутить, ожить, почувствовать себя, знаете, вот из этой рутины выйти в повседневной жизни. Чтобы какое-то движение внутри было, какая-то опасность, что ли, или удивление, или восхищение, какой-то вкус жизни таким образом человек ощущает. И йога это делает при помощи определенных асан и пранаямы. Когда наши воздушные потоки начинают двигаться в теле и соприкасаются, скажем, с элементом воздуха, тело начинает дрожать. Значит, чувствовать себя как-то, знаете, начинать переживать, начинать волноваться, значит, я еще все остро воспринимать в этом мире. Значит, воздушные потоки коснулись воздуха. Если коснулись элемента земли, вы остолбенеете от изумления. Почувствуете себя вот таким образом. Если огня вы испарено, пар пойдет от вас, вот такая сила эмоций может переживать. То есть, когда движение. И потом мы, иногда люди любят выпить спиртное. Что это такое? Это огонь. Жидкий огонь. И когда он заливается вовнутрь, он начинает двигать прану, он начинает чувствовать головокружение, когда вот мир весь качается, как-то все интересно, понимаете, начинаете говорить все, что попадет в голову вообще. Думаете, вот она, свобода, как бы. Потому что праны сдвинуть нужно чуть-чуть, огня добавить. Или в баню, парить в холодную воду, тоже такая эйфория, все кружится. Поток воздушный сдвинулся. И говорится, что воздушные потоки приходят в действие, когда человек ощущает любовь именно. Можно вызвать искусственно, как бы, этот центр искусственным, спиртным там или чем-то еще, а можно отношениями. И вот йога – это начало отношений, пробуждение психических центров внутри. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратихара, тарана, тьяна, самадхи. Самадхи – тоже полное погружение в чувство экстатического блаженства, транса. Сейчас будет йога. Мы хотим представить вам элементы йоги. Пожалуйста. Смотрите внимательно, потому что каждая асана имеет свое назначение для воздушных потоков.
Shanka Padma Nidhi Vayukta
Спасибо. Как вы поняли, йога — это не гимнастика. Это пробуждение центров, пробуждение воздушных потоков, восстановление энергии, которая может застояться где-то, иметь какие-то препятствия, блоки. Йога освобождает нашу энергию внутреннюю для деятельности, для того, чтобы выражать правильные эмоции, чувства, возвышенные мысли, философию. И мы видели сейчас язык сначала танца, это язык танца был, вы видели, потом увидели йогу сейчас. Сейчас увидим йогу танца. То есть спонтанная йога это называется. Бхаратнатьям, классический танец, пожалуйста, приветствуйте. Это тот танец, который танцуют полубоги, говорится в ведах. Божественные танцы. Спасибо большое. На самом деле танец — это великое искусство, ведический танец, где одновременно поддерживается множество движений, мудр, настроений, движений глаз, абхиная. Это вот йога, полная концентрация достигается вот совершенства. В танце они выражают классику, Рамаяну, игры Бога описывают, различные стили в ведической культуре. И изначально танец берет свою природу, насколько я слышал, от Господа Шивы, который вот Натарадж, он мастер танца. И завершается как бы его мастерство разрушением. Танец разрушения исполняет в конце творение. Но это будет не скоро, не беспокойтесь. Наш концерт безопасности. Когда-то вот звук создает этот мир, и когда-то звук разрушает этот мир, говорится. Затем снова эти циклы повторяются снова и снова и снова. Таким образом, есть как бы цикличное преобразование звука, или мы называем это реинкарнация. Сегодня мы увидим эту пантомиму, которая нам покажет иллюстрация, что такое реинкарнация, как это выглядит. С внутренней стороны, вот то, что мы видим, это не совсем то, а то, что мы переживем, будет совсем другое. Вот этот способ показать, что же это будет с внутренней стороны, как эти циклы происходят. Пожалуйста, реинкарнация. Отвечайте.
Спасибо. Реинкарнация – это тяжелый опыт, правда? Почувствовали, нет? Опыт тяжелый, если все это помнить. Поэтому нужно помнить о трансцендентном, говорится. Не нужно быть сосредоточенным на материальных процессах. Они, конечно же, будут протекать. Так же, как машина, она движет двигатель, вращаются колеса. Но мы должны заняты быть процессом, перемещением, достичь цели. Человеческое тело, машина. И мы должны использовать ее, чтобы достичь определенной цели. И ум должен быть устремлен вперед. Таким образом, мы можем отвлечься от негативных, тяжелых сторон нашей жизни. Я сейчас хочу продемонстрировать практику индивидуальной медитации. Можно включить свет в зале. Это займет, может быть, минуту. Это очень важная информация. Это практикую уже множество лет. Эта практика позволяет мне открывать новые и новые стороны знания, углублять их. Как ни странно, я по природе был человек очень стеснительный, я не мог выступать на публике. В школе не мог выйти к доске. Никогда. Мне сначала ставили двойки, потом поняли, что с ребенком что-то не то. И таких мальчиков было всего двое в школе, один из был я, кто не мог выйти к доске, потому что был комплекс сильного стеснения. Меня просто брал какой-то паралич, ступор, сильный страх. Сейчас, видите, я выступаю в залах. Кроме того, мне было трудно выражать свои сокровенные мысли, я очень стеснялся этого. Сейчас я пишу книги и тоже говорю о каких-то сокровенных вещах. Третий момент. Я не мог переносить никакие дороги, ни автомобили, ни автобусы, ни самолеты. Это было для меня практически смертельно. Сейчас я путешествую каждые 3 дня в новое место. То есть как это было возможно в моей жизни, я не знаю. Но я знаю, что причина это была именно вот эта индивидуальная медитация, которая дает мне эти силы физические, внутренние, духовные, интеллектуальные. Поэтому у меня есть творческий заряд на протяжении вот долгих лет. Поэтому я поделюсь. Я просто покажу, что я делаю. Каждое утро нужно подняться пораньше, в 3:30 утра. Ну хорошо, в 4. Ну в 5 ты можете подняться? В 5 утра. Ну, хотя бы иногда в 5 утра. Но не позже 6, 6 уже никак, уже больше спать нельзя. Ну, в 5 утра, скажем, мы проснулись, хорошо. Полное омовение, полный душ. Нельзя мыться раз в неделю, ни в коем случае. 7 дней – это инкубационный период развития белевой вши. Поэтому считается, что чисто, пока вши не завелись. 7 дней, человек моется раз в 7 дней, и потом белье нужно стирать уже раз в 7 дней и проглаживать, потому что все еще там личинки могут оставаться. А в ведической культуре моется человек каждый день 1-2 раза. Если вы спите 40 минут, уже тело выделяет шлаки начинает, уже нужно омовение совершать. Больше 40 минут, сон уже, тело нечистое будет. Утром полное омовение, прохладной водой, чтобы взбодриться. Одеть чистые одежды нужно, не старые носки. Все нижнее белье нужно новое одеть обязательно. Можно причесаться, привести себя в порядок. И главное, все спокойно в это время. Все спит. Самое важное время для медитации. То есть утро для Бога, день для работы, вечер для общения. И утро снова для Бога. День для работы. И так вы будете все продвигать в своей жизни, все стороны, духовную, материальную и взаимоотношения. Итак, утром просыпаемся, садимся ровненько, спинку выпрямляем, потому что это йога. Берете бусы, потому что четкие, потому что нужно знать, сколько раз вы повторяете, контролировать количество обязательно нужно. Это старый древний прием. Здесь у меня 108 бусинок на этих четках. Они из священного дерева Туласи из Индии. Здесь есть 109 разделительно, на ней вы не медитируете. Берете первую бусину большим и средним пальцем, не указательным. Вот эта точка существует, вот она. Тут вы массируете бусину эту точку, перебираете так вот эту бусину, вращаете на этом месте. Это поможет сосредоточиться и вслух, негромко, чтобы можно было слышать одним ухом. Повторяйте маха-мантру. Рекомендовано для медитации в этот век. Маха значит великий, ман – ум, трайт и очищение. То есть это мантра – медитация на вибрацию звука. И с полным вниманием прослушивайте ее. Я покажу. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Следующая бусина. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Это медленно показываю, чтобы услышали, что это такое. Там три слова Хари, Кришна, Рама. Чередование мантры 16 слов образовывает. В Падма Пуране, насколько я помню, описывается, что эти три звука способны остановить все дурные влияния. Все дурные влияния. Как огонь сожжет все нечистое. Она войдет в ум, эта вибрация, и очистит все нечистое. Но повторять нужно бодрее, иначе вы уснете. То есть быстро. Как, насколько можно, скорость нужно набирать с опытом. Примерно так. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И перебирайте бусины. На каждой мантре новая бусина. Пройдете круг. Это будет 108 раз. 108 раз. Если вы будете каждый день утром, это 5-7 минут, если по неопытности 10 минут может занять. Каждое утро будете повторять внимательно один круг мантры, у вас появится способность различать ложь и правду. Вас трудно будет обмануть, вы будете хорошо ориентироваться в качествах людей. Ориентиры появятся. Некое чутье интуитивное как бы проявится. Если вы будете повторять полчаса, это 4 круга мантры, полчаса каждый день, то все ваши материальные дела пойдут в гору, потому что у вас усилится способность концентрироваться и принимать решения, и энергия решимости. То есть все ваши обязанности будете быстрее и лучше. Меньше будете уставать и меньше спать. Если вы будете повторять 8 кругов, то есть час медитации, то буквально через несколько дней вы почувствуете отвращение к мясу, интоксикациям, к пустому времяпровождению, и почувствуете некий трансцендентный вкус счастья в сердце, не испытываемый никогда. Это йога. То есть внутри сердца это произойдет. И почувствуете некую тоску по этому состоянию. То есть эта мантра для вас будет как бы, ну, спасением уже в жизни, как источником вкуса. Но если вы будете повторять 2 часа в сутки, как это делаю я, 2 часа каждый день, а то можно и больше, это уже вопрос желания. Но если вы будете делать 2 часа, то вы садитесь в турбореактивный самолет А-412. Внимание, форсаж. 30 секунд, смотрите внимательно, земли уже нет. Теперь будет посадка, ждите. 16 кругов, если кто-то начинает повторять, нельзя сбрасывать скорость. И самолеты не выходят раньше времени. Поэтому, пожалуйста, никто не начинайте с 16 кругов. Один круг привыкните, потому что должны научиться действовать в этом сознании. Потом 4. Как ребенок, он постепенно обретает способность ходить, действовать вот в этом сознании именно. Это сознание Бога. Нужно заново будет кое-чему научиться. Но 16 кругов – это прямой путь, финишная прямая к абсолютной истине. Вот я вкратце рассказал. Это называется джапа, медитация. Не громко. Важно, чтобы вы слышали. Больше никто не должен слушать. И также есть коллективная медитация. Поскольку мы здесь сейчас вместе собрались, хотите, я ее продемонстрирую? Да? Если кто-то первый раз, вам будет интересно. Если вы не хотите участвовать, просто послушайте. Если кто-то участвует, еще лучше будет. Для этого потребуется просто выпрямить спинки, сейчас нужно все свои, это йога. Так, так, немножко мы же засиделись, правда же? Ножками потопаем, 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 так устрекнемся, да, хорошо. Теперь ладошки нужны, ладошки. Ладошки. Да, сейчас у нас будет стойка. Я покажу, как держать ритм ладошками, чтобы карму свою стереть. Знаете, да, у нас на ладошках вся карма записана. Нам нужно стереть ее, она нам не нужна сегодня. Вот такой ритм, простой, синхронно. Раз, два, три, раз, два, три. Мы держим ритм и слушаем меня. Потом вы поете так же, я вас слушаю, чередуемся. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари, Хари.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Спасибо большое. Очень хорошо. Хорошая была концентрация с желанием. Поэтому все почувствовали заряд энтузиазма, позитива. Посмотрите в лица друг друга сейчас. Друг на друга, посмотрите. А что вы смеетесь? Да, хорошо, хорошо, очень хорошо. Мы также учились этому в Индии, потому что там традиционно, особенно по праздникам, много тысяч людей собирается, чтобы исполнять так вот киртан, это медитация коллективная. Видите, требуется просто ладоши, особых искусств не нужно, желание, и держать ритм, и петь вместе. И таким образом мы начинаем получать какое-то глубокое общение друг с другом, становится ближе, и ближе становится к Богу, естественно. Сейчас мы представим танец новый. Стиль Бхаратнатьям. Нет, простите, стиль будет катхак. Катхак от слова катха. Катха – это повествование. То есть это танец, он расскажет историю, а вы должны ее угадать, хорошо? Пожалуйста. Спасибо. Вы, конечно же, отгадали, да, о чем танец был? Вначале пропевалась мантра, выражение почтения духовному учителю, такая традиция, что когда мы учимся у кого-то, мы всегда учимся чему-то в жизни от кого-то, мы постоянно учимся от кого-то, поэтому выражаем почтение своим учителям, прежде чем рассказать что-то важное, то, что мы поняли, осознали, поделиться с кем-то. И так обретаем дар речи осмысленной и можем говорить, опираясь на культуру, глубину познания. Это танец катхак. А теперь я хочу обратиться к вам, к залу. Ваш заказ. Потому что сейчас выйдет сюда на сцену Shanti People. Это вот умиротворенные люди. Они иногда умиротворенные, иногда не очень умиротворенные. Но так называется группа. И что вы хотите услышать? Баджан или киртан? Киртан, киртан. Хорошо, хорошо. Начнем с киртана. Тогда, пожалуйста, киртан сейчас все хотят. Потом можно спеть еще баджан, если захотите. Ну, встречайте.
Ну, раз все хотят киртан, то тогда придется в нем участвовать. Потому что киртан это же совместное. Я вам сейчас порепетирую. Когда я буду петь... Нет, я сначала расскажу, что этот киртан, он обращен к Радхе, энергии любви, и Говинде, тому, кто дает наслаждение чувствам. Поэтому сейчас мы будем наслаждать наши чувства. И важно очень хлопать в ладоши, уже Александр Геннадьевич рассказывал, чтобы карму стереть и также энергию аккумулировать. И потом мы будем отдавать ее в пространство, руки вверх поднимать. Я сейчас покажу. Когда я буду петь Шри Радхе Говинда, Шри Радхе Говинда. Получается или еще потренируемся? И за вторым разом, когда я буду петь Шри Радхе, руки нужно будет поднять. Договорились? Или нет? Сначала пою я, потом поете вы. Тогда будет происходить такой любовный обмен. Шри Радхе Радхе Говинда Радхе, Шри Радхе Радхе Говинда Радхе. Shri Radhe, теперь мы будем гармонизировать мужскую и женскую природу. Мужчины будут петь.
Раде, 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 раде.
Громче.
Раде, раде.
А женщины? Баджан, обращенный к Радхарани или внутренней энергии любви. И в конце можно вместе с нами медитировать, петь Радхе Раде.
Jai Jai Radhe Jai Jai Madhav Jai
Спасибо большое. Этот бажан был украшением нашей программы, потому что время подходит к концу. И мне нужно увидеть, сколько осталось у нас время до окончания программы. Сколько осталось времени у нас? 2 минуты. Поэтому, пожалуйста, сейчас очень важные объявления нужно сделать и презентации. Послушайте, можно свет в зале включить.
Еще раз добрый вечер. Спасибо вам, что вы здесь. И действительно очень важное объявление, очень важное сообщение для вас. У нас сейчас очень интересная была информация, очень интересного всего. И я, находясь там... Вот таким образом, да, продышал все свои центры и все свои каналы. И мне хотелось бы с вами поделиться информацией, что же делать дальше, где получать более подробную информацию об этих знаниях. У нас в городе есть центр ведических знаний, где будет проходить экскурсия именно для вас.
Махалакшми намо.